Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе «Философия острова» Александра Сокурова в его мемуарах, киносценариях и лекциях по философии. Владислав Ходасевич «От А до Я», вернее, от Москвы до Парижа. Чем интересна первая русская биография поэта, критика и пушкиниста? Бальмонт или Бальмонт? Ответ лауреата Бальмонтовской премии нынешнего года Константина Азадовского. Культурная панорама и музыкальные записи. Хотел сказать «летнего копчения», но, может быть, Андрей, они вообще и не копченые, а жареные?
Нет, никакой жареной информации у нас с вами, Иван, не бывает, как вы знаете, слава богу. Нет, летнего ничего нет, лето только начинается, все еще впереди. Мы будем слушать сегодня фрагменты самого последнего по времени альбома трубача Александра Фишера.
Панорама. В июне в городе Шуе Ивановской области пройдет всероссийский бальмонтовский поэтический праздник, посвященный 144-й годовщине со дня рождения поэта, прозаика, переводчика, литературного критика Константина Дмитриевича Бальмонта, родившегося в этих местах. Помимо разнообразных культурных мероприятий 23-х бальмонтовских чтений и музыкально-поэтической программы состоится и вручение Всероссийской литературной премии имени Бальмонта. За изучение биографии и творчества поэта 12 июня будет награжден выдающийся ученый, филолог, переводчик и бывший узник совести Константин Маркович Азадовский. Он автор двух книг о Бальмонте и множества статей и публикаций. Меня всегда интересовало, как же правильно ставить ударение в фамилии поэта – Бальмонт или Бальмонт. С этим вопросом я обратился к лауреату нынешней премии Константину Азадовскому.
Ну что делать? Вы спрашиваете об этом человека, который 3 или 4 статьи и там заметки на эту тему опубликовал. То есть вы обращаетесь по правильному адресу. Фамилия поэта – это трудный случай. Опять-таки, я не знаю аналогии даже. Вот, может быть, вам что-то придет на память. Фамилию поэта, конечно, нужно произносить с ударением на втором слоге – Бальмонт. Так он всегда произносил себя сам, так зафиксировано во многих воспоминаниях современников, так произносили его близкие, его дочь Нина Константиновна так произносила. Это бесспорно. Другой вопрос – как произносить фамилию? Ведь Бальмонт не единственный представитель этого рода. У него были братья, у него ныне живущие Бальмонты или Бальмонты. Как быть? И здесь я бы сказал так, что фамилия произносится Бальмонт. Она происходит от, видимо, от литовского «балмут», ударение на первом слоге. И так, собственно говоря, и нужно писать в энциклопедиях. Бальмонт. Фамилия Бальмонт, а поэт Бальмонт. Вот какая история.
Ответ Константина Азадовского. Андрей, лето действительно начинается, и как вы себе представляете его в музыкальном, культурном, театральном, кино или книжном плане? Вот вы, я вижу, человек интеллигентный, вы, наверное, составили какой-то план, к чему-то собираетесь приобщиться?
Да, конечно, я человек интеллигентный, поэтому считаю, что летом нужно отдыхать. Лето – это период купания, отпусков, пляжей, времени с семьей и так далее. Ну, а если из этого ничего не получается, то что же делать? Как всегда, лето в Москве будет очень бурным, очень насыщенным. Я очень надеюсь, что дым, смог, горящие торфяники и прочие прелести российской жизни не помешают насладиться тем, что Москва может нам показать, предоставить и так далее. Много книг, много выставок, московский кинофестиваль, бог знает что, куча концертов. Но я думаю, обо всем этом поговорим, когда это уже будет приближаться или, наоборот, пройдет, чтобы рассказать о наших впечатлениях. Сейчас летнюю афишу, мне кажется, давать еще рановато.
Ну, а из того, что произвело на вас наибольшее впечатление в последнее
неделю или несколько дней. Вы знаете, лето для меня открылось гениальной книгой. Так получилось, что вот только с первыми днями лета я смог открыть книгу, которая называется «100% Иваново», Иваново. Агитационный текстиль 1920-1930-х годов из собрания Ивановского государственного историко-краеведческого музея имени Дмитрия Геннадьевича Бурылина. Вот такое длинное название у этой книги, и объем у него большой. Это потрясающий альбом, и, как часто бывает, это не просто книга, не просто альбом, это часть большого проекта, о котором, если хотите, Иван, сейчас могу вам с удовольствием рассказать, потому что это, конечно, того стоит.
Я почему-то догадываюсь, что это должно быть интерроссовское издание, претендующая на приз, на премию первой публикации?
Вы знаете, нет, это уже результат первой публикации. А то, что издание претендует на очередную награду, как лучшая книга или лучший альбом или что-нибудь в этом роде, так это абсолютно естественно, потому что практически все книги, которые выходят в этой серии, первая публикация, они все ценятся очень высоко, не только читателями, не только любителями, но и профессионалами книгоиздательского дела.
Революционная книжная обложка – знаю, революционный фарфор – знаю, революционный текстиль – не знаю. Что это такое?
Агитационный. Да, агитационный фарфор знают все. Агитационный текстиль – это совершенно необыкновенная вещь. Те, кому повезло быть в Москве последние месяцы, могли быть и на выставке, которая сопровождала как раз вот выход этой книги. Или, может быть, выход книги сопровождал выставку. Здесь трудно сказать. Итак, агитационный текстиль периода первой пятилетки – это, как написано в официальном пресс-релизе, визуальный язык, который доминировал в Советской России в период культурной революции и идеологического натиска, призванного разрушить картины и остатки старого мира. А если говорить проще, то агитационный текстиль придумали, или, вернее, рисунки, картины придумали студенты и выпускники в Хутемаса в Москве. Серп и молот, трактор, комбайн, самолет, теплоход, звезды, шестеренки, колосья, ракеты, стройки, фабрики – все это щедро было высыпано на ткани и оформлялось в цветочно-растительные орнаменты. Книга состоит из двух разделов. Первая часть – это «Ивановский агитационный текстиль. Рождение и жизнь. Дизайн и производство. Утраты и музеификация». Как всегда, очень интересные статьи ведущих исследователей этой темы, среди которых Эмма Уидис, Великобритания, Константин Акинша, США, Марина Блюмин, Санкт-Петербург, Наталья Вышар, Москва, ну и сотрудники, собственно, Ивановского музея Галина Карева и Зоя Кусковская. Они вводят читателя в историко-культурологический контекст эпохи и рассказывают о проектировании архитектурного устройства и становлении города Иваново-Вознесенска как красного Манчестера, была такая идея, и третьей пролетарской столицы, то есть идеального города советского будущего. Далее читатель узнает о возникновении и развитии агитационного текстиля и истории его существования. В этом разделе книги впервые публикуется каталог ивановских агитационных тканей, 270 единиц хранения, и каталог рисунков и эскизов к ивановским агитационным тканям, 115 единиц хранения, из коллекции музея имени Бурылина. Для настоящего издания произведен отбор из более чем 700 образцов агитационных тканей. Вторая часть книги – это, собственно, альбом ивановских агитационных тканей, текстильных рисунков и эскизов к ним. Содержит большинство образцов, вошедших в каталог ивановских агитационных тканей. Все изображения воспроизводят ткани и рисунки в масштабе 1:1. Альбом структурирован по 5 тематическим разделам. Новая идеология, индустриализация, электрификация всей страны, крепи оборону СССР и новая деревня. В книге есть глава, которая содержит словарь художников, словарь предпринимателей и словарь профессиональных терминов. Так что можно считать, что это практически энциклопедическое издание.
Оркестр, урежьте марш. После этого хочется сказать, Андрей, какую музыку мы сегодня слушаем?
Сегодня мы слушаем фрагменты альбома Александра Фишера, нашего российского трубача, который последнее время живет в Австрии. Альбом называется «Половина девушек Франции».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
После рассказа об агитационных тканях, об агитационном текстиле, хочется сменить тему и перейти к книге, которая посвящена человеку, который как раз больше всего на свете ненавидел все то, о чем вы столь вдохновенно сейчас, Андрей, рассказывали. «Nothing personal», просто сама тема действительно вытолкнула, сама эта реалия вытеснила из страны замечательного человека, поэта, публициста, критика, эссеиста, переводчика и пушкиниста Владислава Ходасевича. Петербургское издательство «Вита Нова» выпустило первую русскую биографию Владислава Ходасевича. Подчеркиваю, русскую, потому что существует уже английская, точнее, американская. Ее автор, профессор Дэвид Беттея, 20 с лишним лет назад написал книгу, сохраняющую до сих пор свое значение. И это значение тем выше, что Дэвид Беттея хорошо знал вдову поэта, Нину Берберову, и сведения получал от первоисточника. Это дорогого стоит. Но после книги Беттея прошло почти четверть века, и накопилось множество свидетельств, архивных находок, неизвестных прежде стихов, так что выбор издательства «Вита Нова» совершенно правильный. Биография Ходасевича была заказана петербургскому исследователю Валерию Шубинскому, хорошо известному поэту и автору биографий Николая Гумилева и Даниила Хармса. На прошлой неделе интервью с Валерием Шубинским прозвучало на волнах «Радио Свобода» в программе Дмитрия Волчика, но мне приятно, как поклоннику Ходасевича с юных лет, сказать об этой книге несколько слов и от себя. Книга того стоит. Она действительно стоит, как вся книжная продукция «Вита Нова», но высокая цена оправдана качеством подготовки издания. 720 страниц большого формата, не менее 200 фотографий современников Ходасевича. Богатый альбом-вклейка в середине книги с цветными воспроизведениями портретов. Все иллюстрации щедро подобраны Алексеем Наумовым. И это как хорошо известные фотографии, так и редкие и редчайшие. Библиография, указатель имен, шелковое лассе, закладка. Держать этот том в руках – удовольствие. Июньский день. Именины сердца. Биография Ходасевича, написанная Шубинским, не академическая, но научная. Ее автор – человек литературный, со вкусом и пониманием эпохи, людей и самого героя. Архитектура книги держится документами, мемуарами современников и, конечно, книгами и мыслями Ходасевича. Достигнуто почти идеальное сочетание исторической фигуры и его биографа. «Молодой Ходасевич, — пишет Валерий Шубинский, — производил на окружающих впечатление человека незаурядного. Все свидетельствуют об этом. Может быть, временами его заслонял более яркий Муни, но не случайно высокомерный мэтр Брюсов считал его достойным собеседником, а Андрей Белый на равных дружил с ним. Юноша, который жил во взвинченной атмосфере символистской Москвы и вместе с другими в полночные споры всю мальчишечью вкладывал прыть, в то же время умел быть жестким и насмешливым. Он явно выделялся из массы молодых поэтов-символистов, условно говоря, кайранских, часами сидевших в кофейне у Грека. Его рецензии тоже несут печать ранней зрелости, общие для эпохи суждения и оценки, высказанные не по-юношески четко и дельно. Можно было ожидать, что из него получится умный и высокопрофессиональный литератор, но ничто в 1904-1907 годах не позволяло предсказать, что из Ходасевича выйдет великий поэт. Точнее, почти ничто. Стихи могут быть слабы по-разному. Порой в неумелой юношеской писанине проскальзывают яркие строки, строфы, образы, свидетельства силы, с которой сам автор еще не умеет толком совладать. Но стихи Ходасевича 904-905 годов даже не таковы. В них в буквальном смысле слова нет живого места. Клише, унаследованные от нациновской эпохи, сочетаются с символистскими клише и во всем вялость и необязательность. Это относится и к тем трем стихотворениям, которые были напечатаны в третьем грифе. Сам Ходасевич так рассказывал об этой публикации. «В самом начале 905 года я прочитал ему, Соколову, три стихотворения. К удивлению моему и к великой, конечно, гордости, он сам предложил их напечатать». Я навсегда остался благодарен Соколову, но думаю, что в ту минуту он был слишком снисходителен. Стихи до того плохи, что и по сию пору мне неприятно о них вспоминать. В самом деле, едва ли пера Ходосевича достойны эти строки. «Тихо, так тихо и грустно и сладостно смотрят из окон огни, звон колокольный вливается благостно, плачу, что люди одни, вечно одни, с надоевшими муками, так же, как я, как и тот, кто утешается грустными звуками, там за стеною поет». А вот еще одна цитата из книги Валерия Шубинского о 1920 годе. Очерк Ходосевича «Белый коридор» написан в 1937 году, примерно в то время, когда свершилась судьба всех. И самого Каменева, и его лично мало в чем виноватой жены, и совсем уж ни в чем не повинного сына. Думал ли об этом Ходосевич? Предвидел ли участь товарища Раскольникова, да и знаменитого брата Ольги Давыдовны, Троцкого? Одно можно сказать достоверно. Он не мог видеть в большевиках, как мережковские, уэллсовских марсиан. Он хорошо знал их и видел. Перед ним не демоны, а люди. Не лучшие из людей, но достаточно понятные. Типичные доктринерствующие русские интеллигенты, местами тронутые декаденщиной, во многом похожие на тех же мережковских. Он знал личные слабости и пристрастия большевистских вождей, тонкости их взаимоотношений, зачастую восходившие к эмигрантским бытовым склокам, и уже став врагом Совдепии, он хотел, да не мог отделаться от этого человеческого отношения и понимания. Так или иначе, Ходосевич остался в своем полуподвале, а книжная палата — на Девичьем поле. Зимой вновь приходилось всем сгрудиться в одну комнатку — Владиславу Фелициановичу, Анне Ивановне и Гарику. Прислуги места для сна уже не было. Она спала в кухне, на плите, но зато там было теплее. Комната обогревалась через окошко из кухни. К Новому году прислуги отказали, так как она вмешивается в самые интимные разговоры, будучи все время на глазах. Теперь, помимо службы, все труды по заготовке дров, растапливанию печи, приготовлению пшенки легли на самих Ходосевичей. К весне 20-го года Владислав Фелицианович заболел фурункулезом. Эта весна была ужасна. Дом отсырел, с окон в комнату текли потоки от талого снега. Я лежал. Жена днем на службе, потом за кухарку, потом за сестру милосердия. Своими руками перевязывала по 20 раз все мои 121 нарыв, по точному счету, вспоминал поэт 2 года спустя. Именно тогда впервые возникла мысль о переселении в Петроград. И неизбежный финал, описанный Валерием Шубинским, беспощадно и целомудренно. После мучительных исследований решено было делать операцию, хотя опухоли так и не нашли, а непроходимость желчных путей не подтвердилась. Ходосевич мог отказаться, но альтернативой была медленная и мучительная смерть. 8 июня 1939 года Ходосевича выпустили домой. На следующий день он простился с Берберовой. Надежд на успешный исход операции у него не было. 12 июня его снова положили в госпиталь. Сутки он провел в палате на двоих, причем соседом его был соотечественник, русский еврей, торговец подтяжками с Монпарнаса. 13-го в 3 часа дня хирург Боссе сделал операцию. Из печени Ходосевича было извлечено 2 огромных камня. Желчные проходы в самом деле были забиты камнями, кровью и гноем. До раковой опухоли, которая действительно была, хирург так и не добрался. Больному обещали не больше суток жизни. В 7 вечера в госпиталь ненадолго пришла Берберова и Макеев. Ночь Владислав Фелицианович провел без сознания в обществе медсестры и совершенно обезумевшей Оли. Уже в момент агонии Ольга Борисовна, последняя жена Ходосевича, окликнула мужа, и он улыбнулся ей. Можно сказать, что это была ее победа над лучшей подругой, предшественницей и соперницей. 14 июня 1939 года в 6 утра Владислав Ходосевич ушел из мира, в котором он прожил 53 года и 17 дней. Здесь, по эту сторону, осталось окоченевшее, измученное тело и мед стихов, скопленных душой пчелой. Так пишет Валерий Шубинский в только что вышедшей книге «Владислав Ходосевич. Чающий и говорящий». Первая русская биография поэта вышла в петербургском издательстве «Вита Нова». Я прочел ее, не отрываясь, за два дня, и, любя Ходосевича и ревниво относясь ко всему, что о нем пишут, могу сказать, что труд Валерия Шубинского заслуживает самой высокой похвалы и безусловного внимания всех, кто интересуется Серебряным веком и русской эмиграцией.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Ну, а теперь, Андрей, напомните нам, пожалуйста, что мы сегодня слушаем, какую музыку.
Александр Фишер, трубач, которого мы помним по, например, ансамблю Левиновского в Москве, по оркестру Лундстрема, человек, который уже точно вошел в историю отечественного джаза, живущий сейчас в Австрии, его последний альбом, я все время повторяю название, мне очень нравится название альбома «Половина девушек Франции».
Сейчас мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего продолжим программу «Поверх барьеров».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 23 часа 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В Махачкале вечером во вторник убиты ректор Института теологии Максуд Садыков, его племянник и еще один человек. Как сообщает Тартас со ссылкой на МВД Дагестана, неизвестные преступники открыли огонь в подъезде дома, где жил ректор. Полиция разыскивает скрывшихся преступников. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев вновь подали в Преображенский суд Москвы ходатайство об условно-досрочном освобождении. Накануне ходатайства были возвращены на доработку. В суде заявили, что представленных документов недостаточно для принятия решения. В Москве прошла акция таксистов, требующих пересмотра принятого недавно федерального закона о такси, который вступит в силу с 1 сентября. Белорусские автомобилисты блокировали во вторник вечером проезд по одной из центральных улиц Минска, протестуя против резкого роста цен на бензин. Специальный посланник российского президента в Африке Михаил Маргелов прибыл в ливийский город Бенгази для проведения переговоров с представителями оппозиционного переходного национального совета. Сирийское государственное телевидение передало запись заявления, которое, как сообщается, сделала посол Сирии во Франции, Ламия Шакур. В этом заявлении она опровергает сообщение французского телевидения о решении уйти в отставку. На юго-западе Китая жертвами наводнений, вызванных проливными дождями, стали не менее 14 человек, многие числятся пропавшими без вести. В результате стихийного бедствия после длительного периода засухи повреждено множество зданий, мостов, дорог и автомобилей.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Андрей, какая музыка у нас сегодня звучит?
Сегодня мы слушаем самый свежий на сегодняшний день альбом Александра Фишера. Он вышел в Австрии и называется «Половина девушек Франции».
«София острова» Александра Сокурова в его мемуарах, киносценариях и лекциях по философии. Книга еще не вышла, но я в Петербурге беседую с ее редактором Борисом Авериным. Борис Валентинович, что Сокуров, почему Сокуров и что должно через несколько дней случиться?
Должен случиться день рождения Сокурова, 14 июня, ему 60 лет. Юбилеев он не любит, есть люди, которые не любят юбилеев, но день рождения есть день рождения. Поэтому мы приготовили для него подарок. Издательство «Амфора» выпустило его книгу, которая состоит из сценариев, лекций на философском факультете, из мемуаров и автобиографической прозы. Это основной состав этой книжки. Она во многих отношениях замечательна. Вот о ней и будет речь сегодня. Но чтобы рассказать о том, почему мне эта книжка так важна, я скажу, что с первого фильма, который я видел Сокурова, и по сей день, хотя я не все фильмы увидел, а кроме того, большинство зрителей вообще не видело даже одной трети его фильмов. Так сложилась судьба, что он один из самых известных режиссеров, как имя, как фамилия, как лицо, и режиссер, которого очень редко показывают, особенно в России. Ассоциация европейских кинематографистов дважды признавала его лучшим режиссером Европы и так далее. Всего известности не очень много. И еще благодаря тому отвлекусь, что в России тоже вышла замечательная книга «Сокуров. Часть и речь». Авторы статей о его творчестве, я бы сказал, что это уникальный отбор авторов. Это как пример, это Анна Ахматова. Она там издает первые книжки, а они пишут только выдающиеся литературоведы. И так продолжалось там до Виноградова и так далее. И по сей день так продолжается. Вот авторы, ну просто, вот я вам что хочу сказать. Кто пишет о нем? Ну, Олег Ковалев, Александр Секасский, Виктор Листов, Майя Туровская, Дмитрий Савельев, Петр Багров, Василий Степанов, Михаил Ямпольский, Ян Левченко, Сергей Николаевич, Алексей Гусев, Фредерик Джеймисон. Это для киноведов и философов имена из первого. Я не все назвал, их много. И эта книга замечательная. И очень многое становится понятным из этой книжки. Но вот та книга, которую сейчас выйдет у издательства «Амфора», она приоткрывает такие, слово сейчас подберу, что, например, аспекты, скажем так, или рефлексы, которые скрыты были для нас, которые читали об этой книге. Я продолжу. Я смотрел много его фильмов. Не до последние 3 года, после того, как вышло много дисков, я скупил все, что есть в продаже. И даже в Кабардино-Балкарии, о которой у нас речь, я тоже купил 2 диска. Итак, я более-менее знаком с тем, что пишется о Сокурове, и с тем, что написал он сам. Почему и позволяю себе в преддверии дня рождения рассказать о том, как относятся к Сокурову люди, и я в частности. Ну, если брать режиссеров, то я позволю себе сослаться на 2. Алексей Герман, как мы понимаем, глубоко почитаемый в России, за рубежом автор. Он пишет: «Сокуров бесспорно из когорты больших художников. Я убежден, что его фильмы то немногое, что останется от нашего времени, как подлинная ценность и цельность, это тоже хорошо. Порой мне не до конца понятна его мысль. Порой я не попадаю в его манеру, интонацию, стилистику, но масштаб его для меня ощутим всегда. Я здесь обращу внимание на критику. Порой мне не до конца понятна его мысль. Я ведь скажу, что и мне так же. Но есть художники и есть писатели, в которых я чувствую та самая сложность, которую я не понимаю. И эта сложность во многом идет от желания автора поставить меня в тупик перед своей эрудицией, перед сложностью образов. Это часто бывает наигранная сложность. А здесь сложность от того, что Сокуров стремится к последней простоте. Это его стремление. Абсолютная, последняя простота. А простота ведь это самое трудное, что может быть. Потому что уметь быть простым, это не так-то легко. Ну, а такой почитаемый, надеюсь, и вами, Анджей Вайда. Я давний и искренний поклонник Сокурова. У этого режиссера редкий дар. Он воссоздает другую эпоху с таким великолепием, с такой убедительностью, с таким глубоким пониманием, что я словно переношусь в этот мир. Я начинаю мыслить категориями, которые мыслят его герои. И экранный мир кажется мне воистину подлинным. Это говорит Анджей Вайда. Это надо прислушаться. Это к тому, что наши исследователи, они ведь не хвалят, они анализируют. И, между прочим, сейчас вот наступает такой интересный момент, ведь в России лучше всего знают его, пока что тетралогию, посвященную философии власти. Это, конечно, «Солнце» Акирахита, японском императоре. Замечу в скобках, японское правительство сказало, что этот фильм должен показываться в школах и университетах как обязательный элемент программы обучения. Попробуйте так написать о чужой стране, чтобы вас изучали в школе и университете. А потом это знаменитый фильм «Молох» о Ленине, не менее знаменитый фильм «Телец о Ленине», прошу прощения, и «Молох» о Гитлере. А сейчас будет «Фауст». Будет он на фестивале в Венеции, если я не ошибаюсь. Да, в Венеции в июле месяце. Я этого фильма не видел. А предыдущий видел. Самая простая мысль вот в чем. Она многократно, кстати, и иногда очень хорошо говорит. Я сейчас процитирую практически наизусть, что он об этом говорит. Ну, в общем, это философия власти. Если быть простым, как Сокуров, то можно сказать, что Ленин – это ему власть нужна для воплощения идеи. Тут никуда не денешься. Как бы мы к нему ни относились, я примерно догадываюсь, как вы к нему относитесь. Я обычно говорю, не к ночи будь помянут. Вот. Но, тем не менее, это власть ради идеи. Гитлер – это власть человека, который понимает себя человека-богом. Вот это такая важность. Это очень важно, человека-бог. Но и если брать Хирохита, то это власть, от которой император отказался. При этом достиг высших гуманитарных высот. Потому что ему было подчинено все. У него был 1 200 000 самураев, которые погибли с восторгом за него в каждую минуту. И он капитулировал. Представляете? Сказать 1 200 000 абсолютно преданных тебе солдат, что мы капитулируем, не вступая в бой, это достижение. Это немыслимое достижение. Я не знаю, есть ли еще такие властители в мире. Кроме того, Сокуров показывает его, ну, мы все, естественно, абсолютно индивидуальность, похожих на нас не бывает, мы все такие умные, благоразумные. Но дело в том, что Сокурову удалось показать, что вот это действительно абсолютно необычный человек. Вот таких не бывает. И ему интересно все. Как император одевается, как он ходит, как он говорит, как он дает интервью, в частности, и как отнесся к нему американский генерал. Потому что ведь Хирохита был в союзе с Гитлером и должен был попасть, по идее-то, на Нюрнбергский процесс, как преступник. Так вот, почувствовав, что это за человек, он не был выведен из этого состава. Он не государственный преступник. Он не, то есть не преступник, который нужно быть на Нюрнбергском процессе. Вот это такой Хирохита. Какой будет Фауст, я не знаю. Но ведь что важно, такая очень простая мысль есть у Сокурова о том, что такое власть в России. Вот он и спокойненько себе говорит. Нигде, как в России, власть не бывает столь устойчиво жестокосердной по отношению к соотечественникам. потому что иной опыт ей просто неведом. И нигде, как в России, жизнь каждого человека во всех своих проявлениях столь не зависит от этой самой власти. И потому нигде, как в России, проблема власти не является столь глубоко интимной проблемой для абсолютного большинства людей. Посмотрите, и о чем тогда его фильм? Его фильм о десакрализации власти. Извините за такое слово, которое, слава богу, я произнес вполне внятно. Дело в том, что власть, она как-то всегда такой есть покров таинственности. Ну, не зря же Иосиф Виссарионович вообще на людях не появлялся. Он однажды, как вы знаете, появился в Москве на стадионе и поговорил там со спортсменами. После этого все, кто был в это время на этом стадионе, оказались в тюрьме, потом в лагере. Один из бывших говорит: почему-то у меня тут все футболисты сидят. А это все те, кто присутствовали, как Иосиф Виссарионович появился на стадионе. Это было уникальное явление. Одним словом, десакрализация власти. Потому что, и тут, кстати, я согласен полностью, хотя мысль моя кощунственна, а именно есть знаменитое евангельское высказывание: «Всякая власть от Бога». Так вот, при всем том, что я уважаю Священное Писание, я никак не могу согласиться с этой мыслью. Я не могу признать, что власть Гитлера от Бога и власть Сталина от Бога. Но я могу встать на точку зрения Волошина, который говорил о революции, он изобразил все ужасы революции, а потом говорит: «Божий бич, приветствую тебя». Дескать, это нам наказание за грехи. За какие мои грехи мне нацизм испортил мне детство? Ей-богу, я не знаю, за какие мои грехи. Я еще ничего не успел совершить. А голодал при этом значительное количество времени. Итак, вот эта самая тетралогия, которая должна будет завершиться фильмом «Фауст» на фестивале в Венеции.
Об Александре Сокурове рассказывает редактор его новой книги, петербургский филолог Борис Аверин.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, я думаю, самое время напомнить, какие музыканты сегодня услаждают наш слух.
Мы слушаем альбом, который записан Ларри Ловкистом, Софи Мэй, Жаклин Патрисио и руководителем всего проекта трубачом Александром Фишером.
Беседу с Борисом Авериным. В интервью, записанном в Петербурге, мы говорим о книге кинорежиссера Александра Сокурова «В центре океана», которая должна через несколько дней выйти из печати в издательстве «Амфора».
Сокуров хороший очень сценарист, совершенно незаурядный режиссер, о чем пишут умнейшие люди нашего времени, как у нас, так и за рубежом. Он очень тонко чувствует музыку. Он прекрасно знает живопись, и я сейчас докажу вам это. Прекрасно знает живопись, это вот вне всякого сомнения. Но при этом у него есть одно качество, он замечательный лектор. Я слушал Бялова, фамилия вам известна. Я слушал Марковича, фамилия вам... Это выдающийся лектор. Я слушал Мамардашвили. Это нечто необычайное. Так вот, Сокуров, его лекции, они подтягиваются к этому уровню. Я был на трех лекциях Сокурова. Почему я там был? Потому что Сокуров организовал факультет киноискусства. Этот факультет при филологическом факультете Кабардино-Балкарского университета. Вы меня спросите, а при чем здесь Кабардино-Балкарский университет? А я вам отвечу. Просто, понятно. Потому что ректор этого университета, фамилия его Карамурзов, Баразби Сулейманович, это очень умный, очень тонкий человек, бесконечно образованный. Но слово «образование» и слово «просвещение» он понимает как бы в корне этого слова. Образование – это по образу и подобию. Ну, вы, наверное, знаете, что Одни люди произошли от Бога по образу и подобию, а другие по образу и подобию обезьяны. Правда, потом они перепутались, и сейчас очень трудно разделить все это, кто от кого. Но вот этот образ должен быть и свет. И вот этот самый замечательный ректор, которого он и назвал, он, кстати, входит в совет ректоров Союза и очень много делает для образования. Вот он и предложил Александру Николаевичу открыть такой факультет. Для чего и достал деньги. Александр Николаевич отобрал 16 человек студентов и 16 преподавателей. Причем он их сам находил. И я там, похвастаюсь, на этом факультете преподаю русскую и зарубежную литературу. Ну, что касается русской литературы, это нам с вами понятно. А вот зарубежная литература, это я навсегда благодарен Сокурову, что мы с ним встретились, потому что я зарубежную литературу никогда не преподавал. И я вот сел и от Данте до Байрона все перечитал, работая о нем, и смотрю, слушайте, так я, оказывается, невежественный человек. Так я, оказывается, не понимал в жизни. А теперь мне... Я, конечно, читал всех этих авторов, но я их читал. И благодаря Сокурову, повторюсь, это имело для меня огромное значение. Я, наконец, перечитал всю зарубежную литературу. Ну, не всю, а Данте, Шекспир, Байрон, Шиллер. Шиллер меня поразил. Но не, это не наша тема. А наша тема в том, что Сокуров отобрал 16 человек, сам отбирал, способных молодых людей. Там есть, по-моему, 4 русских, затем идут, естественно, адыги, они же и кабардинцы. Это надо знать, потому что кабардинцы – это не совсем точное название. Хотя, верно, там Дагестан и многие-многие национальности другие, в основном кавказские. Люди, как бы вам сказать, словечко надо найти, сказать необразованное – это обидеть. У них недостаточная вот культурная основа. Это связано не с тем, что они не умные, а с тем, что это школы такие. Вот, поэтому иногда с ними трудно беседовать. Ну, прежде всего, Шиллера они не знали. Да. Вот. Но они очень способные. И более того, они очень хотят учиться. Чего в моем любимом Петербургском университете я не всегда застаю. Потому что как-то жажда знаний не обуревает многих студентов. А тут она именно обуревает. Сокуров приобрел для них 3 японские лучшие камеры. Он делает для них зал. Аппаратура приглашает тех преподавателей, которых считает нужным. И этим преподавателям, между прочим, платят деньги. Он стипендии удвоенные сделал студентам. Он студентам делает бесплатное питание. Он студентов на лето, на июнь месяц приводит в Петербург, где читают еще разные другие. А экскурсии ему водят по Эрмитажу, Петровский. Вот такая вот компания. Мне очень понравились эти студенты. И я уже там был 3 раза подолгу. И вот тогда-то я и слушал лекции Сокурова. Мы с ним однажды совпали вместе. В чем дело? Дело в том, что среди многих талантов у Сокурова есть талант, ну, организатора мы не будем говорить, это точно, но есть еще талант преподавателя. Его там все не просто любят, а обожают. Все студенты. И слушают каждое его слово. Программа у студентов очень широкая. Благодаря этой программе я, например, познакомился с немым кино начала века. Я не ожидал. Это настолько интересно. Я просто смотрел фильмы. Комментарии там не очень, не важно, смотрел, я был потрясен. Даже публицистические фильмы поразительные, потому что мы же с вами знаем, что такое начало кинематографа 10-х годов, это пустыня. Это вот то самое искусство, которое мы сейчас имеем. Упрощенное, развлекательное, вот такое. Вот. Что касается, собственно, вот философии Сокурова, то, во-первых, у него есть совершенно своеобразная философия таланта. Когда я с ним однажды беседовал о Толстом, он произнес мне странную фразу, которую я и до сих пор не очень понимаю. Кстати, насчет Толстого. Я говорю, ну, вы, конечно же, не читали педагогических статей Толстого. Ну, потому что кто их читал? Их читали только специалисты. Он говорит, почему? Прекрасно знает педагогические сочинения Толстого, между прочим. Я был поражен. Не обязан режиссер читать, да, что такое педагогика Толстого, которая, кстати, как и всего Толстого, невероятно интересна. Так вот, он произнес странную фразу о том, что у меня нет генетического таланта. Я не понял, что значит генетически. Это что, надо обязательно иметь в роду великих писателей, толстых, что ли? А оказывается, что-то другое. Другое вот в чем. Он говорит, когда я беседовал с Солженицыным, Тарковским, они понимали, что они гении. Вот они понимали. Когда Тарковский хвалил Сокурова, то Сокуров, говорит, мне было неудобно и стыдно. Когда меня хвалят Тарковский, ну, тут я бы расцвел, наверное, правда, не поверил бы, а ему неудобно, потому что вот как-то вот по своей генетике, что ли, не воспринимает себя гениальным человеком. Хотя, конечно, прекрасно знает цену себе. Это уж всякое несомненно. Это совершенно обязательно. Ну и, конечно, фантастическая работоспособность.
О книге Александра Сокурова «В центре океана» и о нем самом рассказывал Борис Аверин. Сборник сокуровских киносценариев, мемуаров и лекций по философии выйдет на днях в петербургском издательстве «Амфора». А теперь, Андрей, мы дошли и до вашей персональной рубрики. Расскажите, пожалуйста, о сегодняшних музыкантах поподробнее.
Если вы не против, я буду рассказывать в основном о руководителе проекта Александре Фишере. Он получил свои первые музыкальные впечатления в Хабаровске, где родился. Там он начал играть на фортепиано, а потом уже стал участником своих первых оркестров, духовых эстрадных диксилендов. В Хабаровске же он пришел пятым участником в ансамбль Вадима Горовца, который стал лауреатом московского фестиваля «Джаз-68». Этот квинтет был очень хорошо известен слушателям Дальнего Востока. Классическое музыкальное образование Александр Фишер завершил в Институте имени Гнесиных в Москве, в классе трубы профессора Тимофея Докшицера. В течение 6 лет он играл в ансамбле Олега Лундстрема, прогастролировав практически по всем республикам бывшего СССР, выступал на Пражском джазовом фестивале, а затем Николай Львиновский пригласил его в ансамбль «Аллегро». Этот коллектив из 8 музыкантов был очень популярен как в нашей стране, так и за рубежом. В 1988-1991 годах по опросу советских джазовых обозревателей Александр Фишер был признан лучшим трубачом страны. С 91 года он начал вести мастер-классы на летних международных курсах в Каринтии, это Южная Австрия. И с 93 года он постоянно живет в Вене. Там и выходят все его компакт-диски. Вот фрагменты последнего альбома «Половина девушек Франции» мы сегодня и слушаем.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
На этом мы заканчиваем нашу программу. Пишите нам по адресу свобода@radio.sobaka.mail.ru. Режиссер Илья Бобчинецкий и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Госпожа Буржанадзе, что заставило вас забыть о былых противоречиях и даже принять поцелуй примирения от одного из лидеров оппозиции Ливана Гачичеладзе?
Ну, меня поцеловали на глазах народа, я не стала противиться. Мне кажется, это было бы некрасиво с моей стороны.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».